Здравствуйте, сегодня среда, 10 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Члены Совета безопасности ООН осудили российский ракетный удар по детской больнице в Киеве. Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительных систем ПВО и другой военной помощи. Оппозиционные партии Грузии оказались не в состоянии сформировать коалицию, которая противостояла бы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Также сегодня.
Наиболее диктаторские замашки Лукашенко проявил после массовых протестов 2020 года, когда впервые всем белорусам стало очевидно, что он проиграл выборы, и на эту очевидность он ответил репрессиями, которые на сегодня продолжаются в Беларуси.
Ровно 30 лет назад к власти в Беларуси пришел Александр Лукашенко, который до сих пор остается ее авторитарным лидером. Как я уже рассказывал вчера, в связи с ракетным обстрелом детской больницы «Ахмат-Дет» в Киеве было созвано срочное заседание Совета безопасности ООН, где в июле председательствует Россия. Посол России в ООН Василий Небензи, объявляя о допуске на заседание делегации Украины, изображал обиду, поскольку, как он подчеркивал, просьба допустить украинскую делегацию не соответствовала дипломатическому протоколу, в частности, не была обращена именно к председателю Совбеза. Свое согласие на присутствие посла Украины в ООН Небензи объяснил тем, что об этом просили США.
Заход украинской делегации – ничто иное, как попытка подорвать авторитет Совета. Ведь председательствует не какая-либо страна, это институт. Надеюсь, что все коллеги по Совету Безопасности это осознают. Мы, тем не менее, допускаем в отсутствие возражений других членов Совета Украины к участию в сегодняшнем заседании, но только с учетом того, что просьба об этом выдвинул член Совета Безопасности Соединенные Штаты. Мы намерены удовлетворить просьбу американской делегации в соответствии с правилами процедуры Совета. Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком, по сути, чисто процедурном вопросе, как участие в заседании Совета Безопасности ООН, и даже в этом ею вынужден руководить ее спонсор.
Это был посол России в ООН Василий Небензя. На заседании Совета Безопасности по видеосвязи выступил Владимир Жовнер, главный врач больницы «Ахмат-Дет», которая подверглась удару. Вот что он рассказал о том моменте, когда ракета врезалась в один из корпусов больницы.
В 10:42 утра мы почувствовали сильнейший взрыв. Затряслись земля и стены. И дети, и взрослые закричали от страха и получили ранения от боли. Это был настоящий ад. Оказавшись во дворе, мы увидели, что российская ракета поразила реанимационное отделение и отделение интенсивной терапии. Часть здания была полностью разрушена. Мы слышали крики о помощи, доносившиеся из-под завалов. В результате атаки более 300 человек были ранены, включая детей. Двое взрослых погибли, включая молодого врача. Наша первоначальная задача заключалась в эвакуации пациентов в критическом состоянии. Нам удалось эвакуировать более 600 детей, около 100 в другие больницы. Эвакуация продолжается. Наш медицинский персонал продолжает оказывать помощь. Здание отделов токсикологии и травматологии было полностью уничтожено.
Это был главный врач больницы «Ахмат-Дет» в Киеве Владимир Жовнер. Фрагмент его выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Вслед за Жовнером выступала помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя, которая не только рассказала о последствиях удара по детской больнице в Киеве, но и привела данные о других намеренных российских ударах по гражданской инфраструктуре Украины, включая клиники, детские дома, электростанции и жилые постройки. Вот фрагмент этого выступления.
Я присоединяюсь к генеральному секретарю, Верховному комиссару ООН по правам человека и другим представителям в осуждении этих постыдных атак. Позвольте напомнить этому совету, что больницы находятся под особой защитой согласно международному гуманитарному законодательству. Намеренное нанесение ударов по больницам является военным преступлением, и виновные должны понести ответственность. Господин председатель, эти инциденты являются частью систематических ударов по медицинской и другой гражданской инфраструктуре Украины и вызывают глубокую озабоченность. Эти удары усилились весной 2024 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2022 года было нанесено 1878 ударов по объектам и сотрудникам системы здравоохранения, транспортным системам снабжения и пациентам. По состоянию на 30 июня Офис координатора ООН по гуманитарным вопросам подтверждает, что в результате конфликта погибли 11 284 гражданских лица, часа, и 22 592 человека были ранены.
Говорила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя. Председательствовавший Василий Небензе также сделал заявление от имени России, в котором утверждал, что в здании больницы попала ракета украинской системы ПВО, а администрация президента Украины якобы поручила разгонять, как он выразился, тему больницы, чтобы отвлечь внимание от других объектов, по которым Россия нанесла ракетный удар 8 июля. В ответ представитель Украины Сергей Кислица продемонстрировал слайды, на которых были показаны траектория полета ракеты, ударившей по больнице, и ее обломки, которые соответствуют характеристикам российской крылатой ракеты типа Х-101. В целом же практически все выступавшие на Совете Безопасности осудили не только удар по больнице в Киеве, но и агрессию России против Украины в целом. Вот что сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Сотни детей в Украине были убиты, тысячи ранены, миллионы вынуждены были покинуть свои дома из-за террора, который развернула Россия, не говоря уже об украинских детях, которые были депортированы в Россию и лишены не только будущего, но и своей идентичности. Коллеги, когда Путин в прошлом месяце выступил со своим так называемым мирным планом, я охарактеризовала его как есть, возмутительной попыткой заставить Украину принять несправедливый мир под дулом пистолета. Если у кого-то были сомнения в этом, вчерашняя атака доказала это. Путин не хочет мира. Он привержен целям своей военной агрессии, которая несет смерть и разрушение. И, конечно, Путин не ограничивается ударами по больницам. Он также наносит координированные удары по украинской энергетической инфраструктуре и уже уничтожил более половины мощностей, производящих энергию в Украине. Энергетические объекты в Харькове подвергаются ударам практически ежедневно, в результате чего ощущается нехватка электроэнергии. Сотни тысяч людей вынуждены были эвакуироваться. Это намеренные усилия, цель которых – оставить украинцев без тепла предстоящей зимой. Я уже говорила это ранее и повторю снова. Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент. Как сказал мой французский коллега, мы не можем допустить, чтобы Россия выиграла эту войну.
Фрагмент выступления на Совете Безопасности ООН посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд. О том, что Украину будут поддерживать не только США, но и все остальные страны НАТО, говорил вчера американский президент Джо Байден на открытии в Вашингтоне юбилейного 75-го саммита Североатлантического Союза. Байден подчеркнул, что страны НАТО не дадут России победить Украину.
Все союзники знают, перед этой войной Путин думал, что НАТО развалится, но сейчас союз НАТО силен как никогда в его истории. Когда война началась, Украина была свободной страной. Сегодня Украина остается свободной страной, и когда война закончится, Украина тоже будет свободной и независимой страной. Россия не победит, победит Украина.
Это был Джо Байден. Байден также объявил о передаче Украине дополнительных современных систем противовоздушной обороны, хотя, наверное, стоит отметить, что передача большинства из этих систем уже была ранее согласована и анонсирована. Помочь защите украинского неба от российских ракет должно и соглашение об использовании для этого польских систем ПВО. Как отмечает украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан, это соглашение позволит перенести ближе к линии фронта системы ПВО, прикрывающие сейчас западные районы Украины.
Области, которые граничат с Польшей, на глубину 100 километров в центр Украины. То есть вот примерно это оптимальный вариант. Рубежи передачи управления или рубежи перехвата, они могут быть определены с нашей ПВО. Для нас это очень выгодно. Почему? Потому что мы с этой 100-километровой зоны можем снять зенитно-ракетные комплексы, перебросить их в центр или на восток, увеличив плотность ПВО на этом направлении, а поляки, естественно, будут удерживать эту зону, там, 100-километровую. Допустим, это я навскидку говорю. У них, как минимум, расположено в нашу сторону два «Патриота», и это будет достаточно для того, чтобы перекрыть направление. Плюс самолеты, которые неоднозначно поднимают воздух и, по большому счету, контролируют воздушное пространство, плюс самолеты ДРО, дальнего радиолокационного обнаружения, которые постоянно висят в воздухе, тоже контролируют на глубину где-то 800 километров зону нашу в том числе. То есть этих трех видов вооружений хватит достаточно для того, чтобы хотя бы 100-километровую зону перед Польшей с востока на запад взять под свой контроль. Еще раз повторюсь, для нас это будет очень выгодно.
Мнение украинского военного эксперта, полковника ВСУ в отставке Романа Свитона. В последние дни продолжают подвергаться обстрелам и граничащие с Украиной регионы России. В частности, в Белгородской области, по данным местных властей, в понедельник и вторник погибли по меньшей мере 4 человека, пострадали около 20. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня отвечал на вопрос, когда будет создана зона безопасности для защиты Белгородской области. Из ответа Пескова в целом следовало, что об обеспечении безопасности жителей региона перед началом войны в Москве просто не задумывались. Песков, как он это часто делает при неудобных вопросах, послал спрашивавшего в Министерство обороны.
То, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время, поэтому работа в этом направлении ведется. Что касается деталей, то это нужно обращаться в Министерство обороны.
Говорил Дмитрий Песков. Время свободы. Вчера стало известно, что в связи с принятием в Грузии закона о прозрачности иностранного влияния, существенно ограничившего деятельность в стране общественных неправительственных организаций, Европейский Союз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС. Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, выступая на международной конференции о расширении Европейского Союза в Тбилиси. Наблюдатели связывают надежды на изменение все более пророссийского курса Грузии с предстоящими в октябре парламентскими выборами, однако оппозиционным партиям пока так и не удалось договориться о создании единой коалиции, которая противостояла бы правящей сейчас партии «Грузинская мечта». О необходимости такой коалиции заявлял находящийся сейчас в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
То, что грузинская оппозиция так и не смогла преодолеть разногласия и объединиться перед решающими или, как утверждают многие, судьбоносными парламентскими выборами 26 октября, стало ясно в понедельник, когда партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» провела съезд и объявила о готовности участвовать в выборах своим избирательным списком в союзе с прежним партнером – партией «Стратегия-строитель» Георгий Вашадзе. Вплоть до последнего момента партия Саакашвили и сам экс-президент предлагали оппозиционным коллегам создать единый фронт. При этом национальное движение было готово отказаться от предвыборного номера, отказаться от названия, отказаться от претензий на большинство мест в избирательном списке и обещало в случае победы оппозиционных сил не претендовать в будущем коалиционном правительстве на руководство силовыми структурами. Более того, несмотря на то, что национальное движение, безусловно, крупнейшая оппозиционная сила в стране, команда Саакашвили однозначно не претендовала даже на должность премьер-министра, предлагая решить этот вопрос уже после победы на выборах. Тем не менее, договориться так и не удалось. Ряд оппозиционных лидеров посчитали, что они потеряют свою политическую и партийную идентичность, объединившись с партией Саакашвили даже под нейтральным номером и нейтральным названием. В первую очередь, от единого списка отказалась правая партия успешного бизнесмена Мамуки Хазарадзе Лело. Объединяется партия Ахали, новый, известного журналиста и медиаменеджера Ники Гварами, а также либертарианская партия Гирчи и партия Дроа. Согласно опросам, этот блок оппозиционных партий может преодолеть 5% барьер в случае большей активности избирателей. Еще один центр притяжения оппозиционных сил – партия «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахарии. К этому блоку могут примкнуть ряд небольших парламентских партий и отдельных оппозиционных депутатов. Но насколько оппозиционные силы, выступив порознь, а не единым списком, могут победить в конечном итоге партию власти? На этот вопрос Радио Свобода довольно оптимистично ответил основатель старейшей в стране республиканской партии, диссидент советской эпохи Давид Бердзанишвили. Он нисколько не удивлен, что Михаилу Саакашвили не удалось сплотить оппозицию в единый список, поскольку в стране, по мнению республиканца, идет процесс смены политических поколений.
Я достаточно оптимистично смотрю на перспективу. 26 октября – это рубеж. И если грузинским политическим оппозиционным силам удастся создать 3, максимум 4, лучше 3 оппозиционных платформ, которые преодолели достаточно высокий 5% барьер, тогда в Грузии власть изменится, и прозападная ориентация Грузии будет сохранена. Фактор того, что для одних сотен тысяч избирателей является позитивом, для других намного более сотен тысяч избирателей оппозиционных является негативным.
Заявил Давид Бердзанишвили, выступая в понедельник на своем судебном процессе прямым включением из больничной палаты, бывший президент дал понять, что намерен лично в меру своих сил и возможностей участвовать в предвыборной кампании. Сейчас Михаил Саакашвили по сути неформально находится под неким подобием домашнего ареста. С мая 2022 года он пребывает в двухкомнатной палате элитной частной клиники «Вивамеди». У него есть возможность ежедневно публиковать заявления, обращения, комментарии на своей страничке Facebook через близких и адвокатов, каждый день посещающих высокопоставленного заключенного, приговоренного Тбилисским судом к 6 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах продолжается дискуссия по поводу того, должен ли Джо Байден участвовать в ноябрьских президентских выборах после провального выступления на теледебатах в конце июня. Некоторые средства массовой информации обвинили американскую администрацию в сокрытии информации о здоровье Байдена, и на эти обвинения пришлось отвечать пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Тему продолжит корреспондент «Голоса Америки» на Капитолийском холме Наталка Писня.
Сперва журналист Associated Press, а затем и журналист CBS задал вопрос о визитах специалиста по болезни Паркинсона в Белый дом. Журналисты подсчитали, учитывая, что у них был доступ к журналу посещений Белого дома, в частности, резиденции главы государства, что этих визитов на территорию Белого дома было 8, но, в свою очередь, как раз представительница Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла эту цифру. Она сказала, что визитов, которые были связаны непосредственно с главой государства, было всего 3, и вот как раз это заявление она повторила по подсчетам Associated Press на вчерашней пресс-конференции 17 раз. По словам Карин Жан-Пьер, все эти визиты специалиста по болезни Паркинсона, они в первую очередь связаны с ежегодными плановыми осмотрами и медицинскими свидетельствами главы государства, в том числе он должен увидеть и получить консультацию у невролога. По версии Жан-Пьер, других встреч у невролога и главы государства не было. Более того, она также заявила и о том, что врачи проводят поверхностные еженедельные осмотры, но отказалась отвечать на вопрос, участвует ли в этих еженедельных осмотрах и невролог. Более того, она назвала поведение журналистов агрессивным.
Каждый раз, когда он проходит медосмотр, он должен встретиться с неврологом. Это ответ на ваш вопрос?
Нет, это не ответ. Приходил ли доктор Кевин Каннард, специалист по болезни Паркинсона, в Белый дом по причине состояния здоровья президента?
Я говорила вам, Эд, по соображениям безопасности мы не можем называть имена.
Тем же вечером Белый дом как раз выпустил заявление личного врача, главы Белого дома Кевина Коннора, в котором тот заявил, что визиты невролога Кевина Каннарда, они связаны в первую очередь с тем, что Каннард проводит консультации, в том числе и военных, на территории Белого дома. Более того, по словам личного врача, главы Белого дома, в феврале медики не нашли у президента США ничего, что подпадало бы под определение любой болезни неврологического характера, такой как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и других подобных им заболеваний.
Осмотр пациентов в Белом доме – это то, что доктор Каннард делает на протяжении многих десятилетий. Он был приглашен не потому, что он является специалистом по нарушениям двигательного аппарата, а потому, что он высококвалифицированный специалист, очень уважаемый невролог, работающий в клинике Уолтер Рид и в системе военного здравоохранения. Он чрезвычайно компетентен, что позволяет ему осматривать множество пациентов и решать большое количество проблем.
Если же говорить о положении здесь, на Капитолийском холме, то, естественно, напряжение здесь растет. Растет количество голосов, которые выступают и в поддержку того, чтобы действующий глава государства продолжал свою кампанию. В частности, с таким заявлением выступил и лидер меньшинства Нижней палаты демократ Хаким Джеффрис и его однопартийцы, которая неоднократно критиковала главу государства Александрия Окасио-Кортес. На стороне президента еще члены двух очень влиятельных кокусов верхней и нижней палаты. Это латиноамериканский кокус и черный кокус. Они, в свою очередь, выпустили соответствующее заявление. Но есть и прибавка, вот такое увеличение в том лагере, который призывает главу государства прекратить свою кампанию для того, чтобы быть переизбранным на следующий срок. В частности, вот как раз к той группе 5 законодателей, которые открыто призвали президента Байдена прекратить свою кампанию, присоединился и один из самых высокопоставленных законодателей Нижней палаты, демократ, являющийся сопредседателем комитета по вопросам вооруженных сил Адам Смит. Демократы Верхней палаты пока не выступают с подобными призывами. Они в целом выступают с заметной критикой, но пока призывов для прекращения избирательной кампании от них не слышно. Они, впрочем, ожидают от главы государства, я процитирую, напор и энергию. Демократы собрались в здании Демократического национального комитета. На этой встрече они, в частности, обсуждают вопрос продолжения кампании Джо Байдена, поддержки. И довольно большое количество законодателей открыто говорит о том, что они продолжают поддерживать тот сценарий, при котором действующий глава государства будет сражаться за свое переизбрание. В частности, об этом заявили и Лу Каррера, и Джерри Надлер, и Джим Клайберн, и многие другие законодатели. Но те 6 законодателей, которые заявили, что они против такого подхода, не отозвали свои заявления и не изменили свои взгляды. Мы будем следить за тем, как будет развиваться эта ситуация.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Наталки Писни. Ну и последняя сегодня тема. Ровно 30 лет назад, 10 июля 1994 года, в Беларуси состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которого главой белорусского государства стал мало кому тогда известный директор совхоза «Городец» Шкловского района Могилевской области Александр Лукашенко. Он набрал почти 80% голосов. Лукашенко возглавлял тогда Временную комиссию Верховного Совета Беларуси по борьбе с коррупцией. Сегодня, спустя 30 лет, Лукашенко остается у власти, а Беларусь превратилась в государство, где всякое инакомыслие самым жестоким образом наказывается. Мой собеседник, белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Как быстро Александр Лукашенко заявил о себе как об авторитарном лидере?
Это произошло очень быстро, буквально через несколько месяцев после президентских выборов. Например, один из самых ярких политиков в его команде, Виктор Гончар, он был вице-премьером, заявил о том, что он уходит из команды, поскольку видит такие авторитарные тенденции. А уже через год, в 95-м году, Лукашенко просто с введением войск в парламент избил депутатов оппозиции. Войска, которые вошли в парламент, избили депутатов оппозиции, которые протестовали против референдума, первого референдума, придуманного Лукашенко. Там были вопросы прежде всего о статусе русского языка как второго государственного и об интеграции с Россией и о возможности президенту распускать парламент. Второй раз в 96-м году Лукашенко просто-напросто своим референдумом изменил всю структуру власти, разогнал парламент, потребовал принятия новой конституции, в которой ему уже были даны необычайные полномочия. А потом, мы знаем, уже в конце 90-х начались исчезновения его политических оппонентов, которые были убиты эскадронами смерти. Вот. Так что все шло по нарастающей. Ну, в какой-то момент исчезновения прекратились. Но наиболее уже, скажем, свои вот эти диктаторские замашки Лукашенко проявил, как всем нам известно, после протестов, массовых протестов 2020 года, когда впервые всем белорусам стало очевидно, что он проиграл выборы, и на эту очевидность он ответил теми уже беспрецедентными репрессиями, которые на сегодня продолжаются в Беларуси.
Ну, а тех, кто ездил в Беларусь с туристической поездкой, мне часто приходится слышать, чистенькая страна, прекрасный уютный Минск, относительно недорогие цены, и про вот эти репрессии мало кто вообще даже вспоминает. Все-таки что держит сейчас Лукашенко у власти? Вот этот тотальный страх или вот та картинка, которую я сейчас только что описал?
Дело в том, что какие-то явления белорусской жизни, белорусского национального характера, то, что белорусы там любят порядок, то, что белорусы не переходят улицу на красный свет, они стоят и ждут, пока загорится зеленый, что многих удивляет, то, что белорусы не бросают там, условно говоря, бумажки или окурки никогда на асфальт, они ищут мусорку и бросают туда. Это явления национального белорусского характера, которые были до Лукашенко и есть во время Лукашенко. Вот имкнение, это такое желание порядка, чистоты, это, скажем, никак не связано с властью. Власть — это не то, что там специально не поддерживает, оно просто существует. Вот все эти красивые картинки Минска, они были и до Лукашенко, они есть и сейчас. А почему Лукашенко остается у власти? То тут, прежде всего, конечно, превалирует два фактора. Это поддержка России и это, ну, именно тот силовой компонент, достаточно жестокая диктатура, которая именно держится на сегодня на штыках, несмотря на ту известную поговорку, что слишком долго на штыках держаться невозможно, но Лукашенко вот проводит такой эксперимент. Естественно, сегодня у него нет то, что называется большой народной поддержки, те социологические исследования, которые проводятся при той условности, что многие им не доверяют, но говорят о том, что каких-то 25-30% его поддерживает, и при том, что большинство этих людей, ну, поддерживает просто как бы власть, просто порядок, не обязательно именно конкретно Александра Лукашенко. Поэтому многие его действия последних лет показывают, что он уже может абсолютно игнорировать общественное мнение в некоторых вопросах. Ну, например, в вопросе появления в Беларуси российского ядерного оружия, ну, несколько раз в течение там 1-2 лет социологи фиксировали абсолютное непринятие этого вопроса большинством населения Беларуси до 70-80%. Вот. Тем не менее, ну, как утверждается, все-таки российское ядерное оружие было введено в Беларуси, оно там сейчас находится. Ну, с другой стороны, например, абсолютно белорусское общество не поддерживает участие Беларуси в войне, притом не только там, скажем, продемократические люди, но и даже сторонники самого Лукашенко не поддерживают. Тут Лукашенко, ну, как считается, упирается и не желает, чтобы белорусская армия участвовала в войне России против Украины, непосредственно участвовала. И в этом смысле Лукашенко, наверное, убеждает Путина, что это нельзя делать, поскольку на 90%, 95%, по некоторым данным, белорусское общество не желает участия Беларуси в этой войне. Так что, конечно, остается, как всегда, этот вопрос открытый, насколько сегодня диктатура как-то учитывает, ну, скажем, какие-то запросы населения. Но сейчас уже стало очевидно, что Лукашенко собирается выдвигаться и на следующие президентские выборы в 2025 году, хотя не раз он в 2020 и 2021 на фоне протестов заявлял, буквально заявлял, не намеками, что он больше не будет президентом, что будет у вас новый президент. Но он человек, который хозяин свое слово, он дал, он забрал, он сказал, он забыл, и сейчас уже активно начинается его новая избирательная кампания. Для этого провели новые кадровые изменения, вернулись старые люди в команду Лукашенко, например, Наталья Петкевич, которая, очевидно, будет руководить или координировать избирательной кампанией. И это показывает о том, что его все-таки волнует общественное настроение, волнует отношение населения. Он не хочет просто переназначить себя, он хочет, чтобы как-то народ его вроде как поддержал. Поэтому проводятся все эти идеологические и политические мероприятия.
30-летие прихода к власти в Беларуси Александра Лукашенко мы обсуждали с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».